Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, рубрика «Гость в студии». Сегодня в ней принимает участие сотрудник Центра защиты материнства «Колыбель», координатор недели под названием «В защиту жизни», которая будет проходить в Екатеринбурге, Павел Андреевич Бузов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Сегодня вы сами, Павел, предложили такую тему, и она звучит довольно-таки помпезно. Значит, русский миллиард или демографический прорыв? Правильно, да? И вы упоминали выдающегося химика Менделеева, который высчитал, да, что к 2000 году в России будет 600 миллионов человек. Ну, вот сейчас ваша самая главная задача – раскрыть эту глобальную тему. Почему это все-таки русский миллиард и в чем заключается демографический прорыв? Что мы должны сделать?
Ну, все знают, что в Китае,
уже в нашем Китае, да?
Да, у нашего южного соседа, ближайшего, у них живет 1,5 миллиарда китайцев.
В настоящий момент.
Все знают, что там территория порядка 9 миллионов квадратных километров, то есть это, ну, чуть больше половины нашей территории, но не все знают, что территория, пригодная для жизни, составляет где-то 1/3
в Китае.
Этого, да. А территория, пригодная для сельского хозяйства, составляет 1/10 территории Китая. Вот, и они, тем не менее, с этой 1/10 умудряются кормить, не только кормить свое население, а еще и экспортировать сельхозпродукцию. Ну, конечно, они расположены немножко южнее нас, то есть у них есть районы, где собираются урожаи 2 и 3 раза в год, но по большому счету это наводит на мысль, а, собственно, чем мы хуже.
Могу вам сказать вот о чем, что многие считают, что территория России, она как бы уже распродана, что очень трудно нам, россиянам, что-то сделать сейчас, что мы уже как бы не имеем какого-то права голоса. Что мы будем решать, если за нас уже очень многие люди решают? Можно согласиться с такой точкой зрения?
Ну, на самом деле, мне очень прискорбно всегда от русских слышать такое мнение про свою страну, потому что уж кому-кому, я понимаю, там, малочисленным народам там, Европы и Азии, да, может быть, к лицу вот такой вот пессимизм, но на самом деле русским как-то, я думаю, что это не... Ну, немножко это все-таки...
Ну, стыдно так думать, грешно.
Потому что, ну, грешно-то само собой, потому что это уныние просто, да, в чистой угу. форме, когда человек стоит с опущенными руками и говорит, вот что-то у меня руки опускаются, да. Просто откуда такое взялось, я даже не знаю. Вот если обратиться к истории, вот опять же прогноз Менделеева, значит, может быть, не все знают, откуда он взялся. Значит, в 1897 году была проведена перепись населения в России. И по итогам переписи населения тогда на территории России насчитали где-то порядка 130 миллионов жителей, при том, что прирост населения был на уровне в среднем 1,5% в год. 1,5% в год.
Это увеличивался.
Да, прирост. Ежегодный прирост угу. населения при императоре Николае II, вот в последние годы его правления. Ну, то есть, в принципе, там угу. какой? 1897 год, то есть это еще вот практически он только недавно взошел на престол. Вот. И ежегодный прирост населения в среднем по России 1,5%, в европейской части России 1,8%. То есть, исходя из этого, Менделеев посчитал, что к середине 20 века у нас должно проживать в границах Российской империи, должно было бы проживать около 300 миллионов населения, к 2000 же году 600 миллионов, к 2026 миллиард 200 миллионов. Что и любопытно, что аналогичный прогноз, который он в то время просчитал для Соединенных Штатов, он практически сошелся. То есть он просчитал, что к 1950 году там должно жить 180 миллионов человек, и действительно практически сошлось, там сошлось до миллиона практически. Вот. Ну, конечно, он не мог предвидеть вот этих вот потрясений, которые уже случились с нашей страной после его смерти, то есть Первая мировая война, гражданская война, потом вот это лихолетие ленинское и Вторая мировая война. Ну, то есть фактически на территории Советского Союза к 1950 году у нас проживало где-то 200 миллионов человек. При том, что прирост населения вот на 1950 год, он был даже чуть выше, чем во время Менделеева, во время вот его этого прогноза. Это был, напомню, 1950 год, то есть последние годы правления Сталина. Ну вот, а сейчас мы все знаем, что вот 2000 год недавно прошел. В 2000 году у нас население было порядка там 140-145 миллионов. То есть вопрос, куда делась вот эта огромная разница?
Угу.
На самом деле, кроме войн и гражданской войны...
И на 30, это получается на, так, на 55 миллионов по сравнению с 1950 годом население... сократилось.
Ну, конечно, нужно иметь в виду, что это территория России, то есть мы потеряли Украину, мы потеряли Беларусь, потеряли все республики, которые пожелали независимости, да. Но все-таки, все-таки, ну, разрыв огромный. И в чем причина? То есть куда делась разница? На самом деле, кроме войн, еще две проблемы, которые Менделеев просто не мог предугадать, это, во-первых, легализация абортов и затем насаждение идеологии планирования семьи. Легализация абортов у нас состоялась в 1920 году, 18 ноября.
Uh-huh.
Вот, СССР был первым государством в мире, где аборты были легализованы.
Узаконены.
Вот. Ну и второе, это, конечно, повальная алкоголизация, которая наступила уже после войны при Хрущеве, когда потребление алкоголя с там 2-3 литров на душу населения выросло до 10-15 и больше. То есть там, но началось, конечно, все с легализации абортов. Легализация абортов вообще имеет такое свойство, что всегда после легализации абортов рождаемость резко падает. Вот все примеры, хоть мы возьмем Польшу, возьмем Венгрию, Румынию, тот же Советский Союз, рождаемость просто вот стрелообразно падает вниз. Но и говорят, что индустриализация, она тоже влияет на падение рождаемости. Но опять же, вот в 1950 году, после уже десятилетий индустриализации, у нас, тем не менее, рождаемость была на уровне дореволюционном, на уровне конца 19 века. Дело в том, что вот если сосредоточиться на абортах, то с 1920 года до 1936 у нас были разрешены аборты по желанию женщины, но в 1936 году Сталин запретил аборты по желанию женщины и остальные аборты тоже довольно сильно ограничил. Кроме того, были введены меры поддержки многодетных семей, там организация детских домов, организация детских садов. И все эти меры дали значительный всплеск рождаемости. То есть, вот если вы поспрашиваете ваших друзей, знакомых про годы рождения их родителей или, ну, там, бабушек, дедушек, соответственно. Вот действительно у нас есть сейчас целая большая прослойка населения, которая может сказать спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Потому что это дети сталинского запрета абортов.
Вот мне кажется, что сегодня говорить о демографической ситуации, об улучшении демографической ситуации в России, это, наверное, главным образом нужно говорить о ценностях молодежи. Да? Потому что как вот вы понимаете, что ценности сегодня у молодежи своеобразные, да? Вы сами можете их назвать. Правда ведь? И как можно сегодня заставить человека рожать? И вообще планомерно ли говорить, что молодого человека можно заставить рожать? Вот какие ваши основные принципы в Центре защиты материнства «Колыбель»? Как вы видите, что эта ситуация может быть решена? Знаете, была, да, валдайская встреча, как она обсуждается сегодня везде, в средствах массовой информации, сколько за, сколько против. А вот нам президент выдвинул. Давайте размышлять о ценностях. В первую очередь выдвинул такое предложение. Вот какие для России существуют ценности сегодня для того, чтобы мы могли говорить полноправно о семье, говорить о рождении детей? Мне кажется, конечно, это совершенно богоугодное дело, но это так непросто сделать сегодня.
Этот вопрос действительно, что называется, ребром, потому что, когда мы начинаем, когда мы спрашиваем о ценностях, то мы рискуем, вот отвечая на вопрос о ценностях, мы рискуем уйти в некую такую отвлеченную плоскость, когда мы будем давать какие-то цены, оценочные суждения, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И более того, после этого у нас останется такой приятный привкус на душе, что вот мы поговорили о ценностях, это же так хорошо, здорово. Но на самом деле ценности, не подкрепленные жизненным опытом и просто практикой общественной жизни, они остаются на уровне слов. С другой стороны, если есть соответствующая практика, то, конечно, она, ну, как-то концептуализируется в виде ценностей. То есть, понятно, что с одной стороны нужно людям рассказать о том, какими были их предки, наши с вами предки, да? Просто у нас, вот в нашей памяти нашего народа есть такое большое серо-буро-малиновое пятно, которое начинается где-то там с 17-го года, да, и все его по-разному оценивают. Кто-то выходит там под красным флагом за Родину, за Сталина, да, кто-то ругает, на чем свет стоит, кто-то еще говорит, что там, не знаю, вообще это все придумали инопланетяне.
А как
там,
это можно, да, рассказать? Но сегодня и молодежи? Как вы
действительно, это проблема, потому что вот
услышат ли они?
Нам хотелось бы, конечно, я думаю, что не только нам вот в Центре защиты материнства «Колыбель», а
мне вот тоже бы хотелось
учить. Да, вот именно, что у нас у многих людей, у многих наших соотечественников есть такое внутреннее расположение к традициям. Угу. И, ну, тут появляется вопрос, что вот начинает обсуждать традиции, вот такие-такие традиции. Появляется масса версий, как восстановить традиции. Давайте там вырежем болгарка какого-нибудь истукана, будем на него молиться, потому что это вот мы же славяне, да, и так далее. Там, или еще что-то такое. То есть есть тяга к традиции, есть некая форма, да, некий сосуд пустой, который вот люди стремятся чем-то поскорее заполнить. Действительно, в 90-х годах, когда стало вдруг все можно, сколько вот этого всплыло, вот этой пены всей разнообразной. Конечно, там было и много хорошего, и понятно, что свобода вероисповеданий в первую очередь, конечно, это помогла миллионам людей вернуться к православию. Но в целом именно, что люди захотели быстро вот заполнить чем-то эту пустоту. На самом деле это очень здорово. То есть этот вот мировоззренческий вакуум, который образовался в советские годы, по-моему, это тоже промыслительно по-своему. То есть люди поняли, что без этого дольше жить нельзя, надо срочно что-то делать с этим. Не так, как на Западе, где все это тихо, ровно там постепенно угасает, и людям уже ничего, кроме красивой жизни, не надо.
Смотрите, Павел, ведь сегодня... Ну, я просто не имею права говорить это как-то в процентном отношении, но мне кажется, что достаточно много людей сегодня выступают против традиций. И они, ну, их необыкновенно привлекает все западное. Поэтому как быть вот с этим? Вот даже разговаривая, но с самыми обыкновенными людьми, с самым обыкновенным человеком, человек как бы видит, что происходит вокруг. Он говорит: ну все равно же будет Россия меняться. Она все равно уже меняется под западный образец. Ведь мы уже становимся, по сути своей, гражданами мира. Вот чем отличается, например, тот же русский человек от, ну я не знаю, какого-то другого жителя любой другой страны, разве что только языком, который он и так сейчас потерял. Если взять внешне на нас посмотреть, то мы, в принципе, такие же, как многие.
Ну, я не знаю.
Наушники, компьютеры, одежда.
На самом деле, этот же, вот приходится вернуться к китайцам, вот небольшое отступление, то есть, когда...
Которые сохраняют, да, свои...
Вот что было у китайцев? У них культурный шок был, на самом деле, может быть, еще больше, чем у нас.
А в чем он заключался?
Ну, то есть в том, что они там еще до конца 19 века вплотную, в общем, не замечали того, что в мире происходит. Угу. Когда в конце 18 века это еще было, к императору тогдашнему прибыли послы из Великобритании. То есть Великобритания на тот момент была одной из первых, ну там их самых индустриально развитых стран, там начиналась эта промышленная революция. И послы прибыли к императору Китая, где вообще там, ну, никакой промышленности толком не было, и ученые, конфуцианские ученые, то есть вот книжные ученые, да, они были в самом большом почете, они решали все вопросы.
Мудрецы.
Мудрецы, да. То есть у них вот в то время была абсолютно средневековая система жизни, уклад жизни, и китайцы восприняли этих вот послов как неких варварских вот посланцев, каких-то варварских царей, которые пришли воздать, ну как бы поклониться к императору Вселенной. Вот это вот, ну, потому что китайский император, он себя считал сыном неба, немножко как в Египте. Их так приняли, что вот да, ну вы пришли, ну да, в рабочем порядке подходите, тут там кланяйтесь три раза и так далее, да. Вот такие дела. И в 19 веке, в конце 19 века оказалось, что мир вообще существует по другим правилам, и существуя по другим этим правилам, он добился гораздо большего благосостояния, чем Китай.
А вот я еще хочу заметить, китайцы не замечали или не хотели замечать все, что происходит в мире, какие изменения, ну, индустриализация и так далее?
Просто тогда у них не было технических возможностей это замечать, потому что первые даже газеты, из которых они могли это что-то узнать, они начали появляться именно в конце 19 века в Китае. Притом только в городах с большим количеством иностранцев. Ну, там были свои нюансы, то есть там были опиумные войны и так далее.
Сейчас все-таки важна Россия.
Да, но я к чему начал про Китай, что они тоже боялись, что если мы начнем даже вот немножко вот этих технологий западных мы у себя применим, мы потеряем нашу идентичность. Угу. Это в конце 19 века. Вот и с тех пор, как они вот технологии эти применяют, сейчас они уже сами просто являются такой, ну как сказать, такой огромной копировальной машиной для всех западных технологий. Да? И до сих пор они остались китайцами.
Мы, наверное, раньше вспоминали таким образом Японию. Да, сейчас мы говорим о Китае, что он так очень поднялся в этом отношении, в развитии в своем, да?
Так, ну да, Япония, сейчас Китай. Ну, в принципе, я про Японию меньше знаю, но я думаю, что там ситуация общая. На самом деле, ну, как, вот даже если взять эти внешние атрибуты, понятно, что важно не только то, какими атрибутами человек пользуется, но важно там, ну, не знаю, вот лесенка приоритетов, скажем, да?
Uh-huh.
Вот этих, как он, там, что он поставит выше, там, iPad или, например, русскую баню, да?
Uh-huh.
Все равно понятно, что мир меняется, и эти вот лесенки приоритетов, они тоже подлежат какой-то переосмыслению.
Сами по себе приоритеты, да.
Да, ну, приоритеты, потом все-таки историческая память тоже. И потом, на самом деле, такие очень сложно уловимые вещи, как некое чувство национального достоинства.
Uh-huh.
Вот я, например, довольно долго жил в Польше,
uh-huh.
и там, ну, в Польше очень много хорошего, конечно.
Что вы там делали?
Ну, я там просто жил, просто там учился. В общем, это отдельная история.
Uh-huh. Но это интересно.
Ну, вот у меня опыт там, ну, многолетний проживание вот в среднего размера европейской стране, в общем, с довольно интересной, богатой историей.
Uh-huh.
Но когда я приехал в Россию, я увидел, что здесь живут люди, которые привыкли быть первыми во всем.
Вы это почувствовали? Да,
да, это чувствуется реально. То есть, если я включаю радио, я слышу, что опять какой-то кто-то получил какую-то золотую медаль на каком-то чемпионате мира, да?
Uh-huh. А в Польше такого нет?
В Польше,
люди,
конечно,
так себя
такого
не
нету. И люди ориентируются уже по жизни, во всех своих жизненных установках, ориентируются уже на
Запад.
Не на Запад, они ориентируются на норму. Вот у нас uh-huh. все ориентируются или ниже нормы, или выше нормы, но как-то вот по-своему,
uh-huh.
да? А в Польше, скорее, все ориентируются на три с плюсом, да, как бы, ну, три с плюсом, и ладно, сойдет, да, это реально, вот пока у нас есть память, мы еще живы, то есть даже если сейчас нам будут говорить, что сейчас там, не знаю, там на Олимпиаде в Лондоне, там мы не очень выступили и так далее, но в целом это воспринимается как эпизод, просто такой, ну, споткнулись, да, скакун споткнулся, ну, в общем-то, скакун скачет. И я к чему, вот немножко мы отъехали от темы ценностей и традиций.
Нет, не отъехали.
Не отъехали?
Нет, мы как раз к этому все подбираемся. Угу. Мы сегодняшнюю передачу, Павел, назвали, вы ее назвали таким образом, «Русский миллиард» или «Демографический прорыв». Вот все это как бы по теме, да?
Угу.
Так вот, скажите, опять же возвратимся к этому моему вопросу, как вы видите сегодняшнюю семью? Как вы видите, что вот эту ситуацию с рождением второго, третьего ребенка в нашей стране можно как-то осуществить? Вот, например, есть материнский капитал, который, собственно говоря, голыми руками не взять. Это как-то побуждает?
Ну, вообще, статистика рождаемости, она показывает, что вот после введения материнского капитала немножко, действительно, рождаемость выросла.
Чуть-чуть.
То есть, чуть-чуть выросла, то есть, эти меры дают эффект, но есть такой момент, ну, вот в Польше тоже был пример, там, когда ненадолго пришли консерваторы к власти, это было в середине 2000-х годов, они тоже ввели что-то вроде материнского капитала, и при общей абсолютно ужасающей тенденции, где рождаемость сейчас на уровне 1,3 ребенка на женщину.
Ну, я так понимаю, что в Польше вообще ведь больше двух детей, наверное, просто и не рожают.
Ну, там с этим
нет многодетных семей, я
с этим сложно. Там есть многодетные семьи, но их, видимо, не так много, как в России. Тут, понимаете, mm-hmm. рождаемость и количество многодетных семей – это немножко разные понятия. Mm-hmm. Я сейчас объясню, почему.
Mm-hmm.
Но при общей тенденции вот этой ужасающей на спад немножко все-таки это помогло. То есть до тех пор, пока общество не перестроилось, то есть матери, понятно, что они получают материнский капитал, начинают больше потреблять, растут цены, и понятно, что там проходит несколько лет, и этот эффект, демографический эффект, он как бы превращается в экономический эффект, да, но рождаемость уже перестает расти. Вот, и у нас, конечно, материнский капитал, ну, у нас меры по поддержке семьи гораздо, гораздо
сильнее,
гораздо щедрее, чем в Польше.
Угу.
Поэтому у нас эффекта больше. Но, ну вот сейчас недаром же уже слышится о том, что там с 2016 года собираются отменять как бы материнский капитал. Но это смысл в том, что именно вот эти, ну я не знаю, конечно, надо там, наверное, бюджет урезать, все такое, но вот эти меры, экономические меры, они не дают долгосрочного эффекта. Их нужно все время поддерживать, все время корректировать, придумывать что-то новое. Вот, ну как заставить рожать, конечно, не заставишь.
Дорогие братья и сестры, сегодня вашему вниманию была представлена первая часть беседы с Павлом Андреевичем Бызовым, сотрудником Центра защиты материнства «Колыбель», координатором недели в защиту жизни. А напоминаю, эта неделя будет проходить в Екатеринбурге с 18 по 23 ноября этого года.